Ми обіцяно продовжуємо говорити про теми життя міста і трохи поринемо у минуле, поговоримо про історії однієї вулиці. Саме так називається нова книга, яку написав Дмитро Шльонський, директор музею однієї вулиці. Доброго ранку, пане Дмитре.
Доброго утра.
Отже, одна вулиця – це Андріївський узвіз. Кияни знають, тому що і музей на Андріївському узвозі знаходиться, та й вулиці у нас не так багато, настільки легендарних і настільки відомих. Історія однієї вулиці – що це за історія?
Новая книжка, она уже как бы получилась третья вот в такой форме, в котором представлен наш труд. Это история о самом господине Андреевском спуске, если его можно так назвать. То есть через все три книги, которые вышли уже в свет и, я очень надеюсь, будут интересны и киевлянам, и всем тем, кто интересуется историей города, рассказывается о тех людях, которые жили и имели отношение к Андреевскому спуску, которые оставили свой след, или о которых уже на сегодня практически ничего не было известно, и приходилось заново это все находить, разыскивать и описывать.
Тобто, виходить, це як галерея портретів мешканців цієї вулиці?
Ну, не тільки, тому що невозможно как бы вичленить історію одної вулиці з історії, наприклад, или Подолу, или города, или всей страны. Поэтому это как бы такой симбиоз вот интересных людей, о которых вот как бы вместе рассказано впервые.
Давайте нагадаємо кілька прізвищ з історії Андріївського.
Об этом можно говорить очень много. Это историки Степан Голубев и совершенно авантюрные люди, которые населяли Андреевский спуск, как такой совершенно забытый на сегодня Ардальон Калистратов, или ныне знаменитый, очень вошедший в моду житель замка Ричарда Ричард Юревич, о котором впервые рассказано вот в последнем третьем томе, причем кое-что о нем было известно, кто-то застал его, я еще помню этого старика, который стоял в подворотне замка Ричарда на Андреевском спуске, но мне удалось совершенно как бы в подтверждение всех тех рассказов, городских легенд, которые были известны, найти опубликованную уже в 90-е годы в Польше, в Кракове, такой как бы документальный роман его друга, о котором он вспоминал, именно о их приключениях, вот революционных событиях, которые переживала Украина в 18-19 годах. И вот как бы впервые это рассказано в этой книге.
Я, до речі, подумала про те, що така галерея людей, які жили і працювали, зокрема, під час революції, української революції, і події, які навколо неї розгорталися. Це сьогодні якийсь такий дуже великий тренд у хорошому сенсі цього слова. Я от пригадую зовсім нещодавній роман, який називається «Відзеркалення Тані Малярчук» про В'ячеслава Липинського. Також є зовсім свіжа книжка Наталі Сніданко «Хайні пропис ерцгерцога Вільгельма» про Василя Вишиваного, Вільгельма Габсбурга, який також, як людина, що керувала українськими січовими стрільцями, до цих подій дотична. І виходить, що певною мірою імена повертаються. Чи це забуті імена?
Ну, как вам сказать, дело все в том, что история у нас была очень усеченная, естественно, в те годы, когда что-то можно было говорить или что-то изучать. Архивы были практически закрыты. Я еще застал те времена, когда в архивы невозможно было попасть. Но за последние буквально десяток лет, наверное, открываются архивы, и там действительно безумные залежи. Например, архивы бывшего комитета государственной безопасности, в которых я нашел, благодаря помощи коллег из архива СБУ, нашел многие ответы на вопросы, куда подевались те люди, о которых, в общем-то, было что-то известно на спуске. И когда вот оно как бы нанизывалось одно на другое, все эти события, эти имена, и во втором томе нашей книги рассказывается о знаменитом деле «Весна», этом катастрофическом, когда практически была уничтожена вся украинская интеллигенция, вся военная интеллигенция. То есть и после этого мы уже имели то, что мы имели 40-е, 50-е годы. Поэтому, на мой взгляд, это наиболее интересные этапы истории украинского государства, которые нам необходимо сейчас раскрывать и рассказывать. Здесь просто непаханная нива, на мой взгляд. И я, как бы, тоже, как говорится, долучився до цього.
А скажіть, а от ці історії, які ви збирали, наскільки важко їх було записати і передати, ну я не знаю, щоб зберігти, чи треба було зберігати цей якийсь київський дух, чи вони всі ним пронизані і мають щось спільне?
Обязательно это нужно было сделать, потому что даже с теми людьми, с которыми я в своё время беседовал и записывал в начале 90-х или в конце 80-х годов, они давным-давно ушли. И многие, допустим, те предположения, которые высказывали они считали, что это стопроцентная правда. Я нахожу уже подтверждение этому только сейчас, спустя уже много, 30 лет. Поэтому нам необходимо вот составить свою историю Киева. Многие скажут, что, возможно, это какая-то выдумка, но, тем не менее, мои предположения, например, которые я высказывал где-то в начале этой трилогии, они нашли подтверждение вот уже вот
например,
сейчас.
Які? Давайте трохи це проілюструємо, зокрема, для наших слухачів, які не мешкають в Києві, бо справді є низка, як це називається, urban legend, так, якихось міських оповідок, які всі, хто народилися і мешкають в Києві, знають, бо це те, що в повітрі навколо тебе. Але ось які такі припущення, можливо, сумнівні, в яких вони були впевнені, вдалося підтвердити?
Ну, навірно, одна із найвідоміших історій, яка була на спуску, ставша вже, мабуть, легендою, це про те, що в замке Ричарда, который был построен в 1906 году, в доходном доме Орловых, была нечистая сила. Известно о том, что многие пытались оттуда уехать, что якобы там были какие-то страшные истории, какие-то горгульи. То есть я об этом слышал еще, вот, как я вам рассказывал, 80-е годы. И мне удалось найти людей, которые жили там еще до Второй мировой войны, которые подтвердили мне, что да, такое было. Это действительно присутствовали вот эти какие-то непонятные шорохи, и жители это все вспоминали. Вспомнили о том, что да, действительно, на лестницах замка были бетонные скульптуры каких-то страшных чертей, горгулей, которые все исчезли, естественно, после войны, когда особенно боролись с архитектурными излишествами. Точно так же, например, было известно, что где-то в районе Андреевского спуска находилась известная в свое время, до революционных событий 17-го года, женская частная гимназия Екатерины Евсеевой. Но о ней практически ничего не было известно. И благодаря документам удалось как бы восстановить фактически историю самой этой гимназии и самой этой женщины, найти ее документы, найти, мало того, найти упоминание о том, что она была похоронена в Праге на Ольшанском кладбище. И вот зимой я специально отправился туда, чтобы попытаться найти. И по колено в снегу, прибыв туда, на этот участок, я понял, что, зная только номер этой могилы, вряд ли я что-то смогу найти. Но, тем не менее, как бы, я понял, что это нужно сделать, и расчистив получастка, я нашел эту могилу. То есть, как бы, действительно, подтверждение тому, что люди жили, люди существовали как-то и работали на спуске. Попадаются какие-то работы, попадаются фотографии. Я уже не говорю о каких-то вот таких воспоминаниях, которые также, наверное, интересны. То есть, это вот тот, о чем мы и говорили, тот киевский дух, который необходимо сохранить. Нужно создать свою историю. Нужно, чтобы у Киева была своя история. Если когда-то известный киевовед Анатолий Макаров говорил, что существуют какие-то исторические книги, исторические сведения о том же Петербурге, Москве, не говоря там уже о Париже, то в Киеве, как бы, это практически, кроме того же Нечуя Левицкого или Булгакова, ничего не было.
А він почав зникати, цей київський дух? От як ви помічаєте? Чи
я
він
думаю,
трансформується
що да.
І оновлюється?
Я думаю, що так. Да. Він ісчезає, він трансформується в нечто нове. Но і наш музей, і ці книги как бы пытаются создать нечто нове, какое-то лицо Андреевского спуска. Естественно, що за те 30 лет, которые существуют в музее, много раз менялась публика, которая приходила к нам. Я уже не говорю о тех, кто там жил. Я многих застал жильцов, которые жили еще с начала 20-х годов. Естественно, люди старели и уходили, но на сегодня улица опять преобразилась, опять имеет свое новое лицо. Так же, как, допустим, это было до 2012 года, когда была проведена реконструкция спуска. Естественно, он совершенно иной, каждый раз он новый.
От в цьому контексті ви вже згадали про різні історичні книжки з дослідження міста в різних країнах. Я пригадую ті книжки, які я читала про історію Парижа. Моя магістерська робота була великою мірою пов'язана з темами урбаністики в тому числі. І мене свого часу вразило, як точно задокументовані низка важливих речей, включно з тим, я не знаю, на якому розі стояв відомий легрьок, де продавали якусь там найкращу рибу, чи смажені каштани, чи що завгодно інше. Коли говорять про київську історію, зокрема, коли говорять про київський дух, дуже часто є апелювання до якихось ірраціональних речей, до атмосфери, до духу і так далі. А документація де? Де цифри? Чи є точні деталі? Чи є такі книжки, в яких можна вичитати менш ірраціональні штуки і дізнатися більше фактажу?
Наверняка таких книг очень мало. По крайней мере, те старые свидетельства о Киеве, там, например, 19-20 столетия, они встречаются крайне редко. Мало того, я хочу сказать, что, к сожалению, и в наших библиотеках таких книг нет. Естественно, что все уходило в центр империи, поэтому многое приходится доставать оттуда. И вот для этих книг тоже мы пользовались возможностью, коллеги нам шли навстречу и кое-что нам копировали, присылали сюда. Кроме воспоминаний каких-то писателей старых, людей коренных, старых еще магистратских подолян, практически никакой вот такой литературы о Киеве нет. Есть
а как же, не знаю, переписи, статистика, список зарегистрированных купцов, кто сколько податки заплатил.
Это
важный материал.
Есть. Он, в общем-то, важен, но не настолько, насколько можно это как бы... Все равно эту историю нужно как бы пропустить через себя. И я очень рад, что вот, например, в этих книгах мне удалось больше сделать как бы ее популярной такой литературой. Если мы вспомним наши годы, когда-то были популярные книги там, по физике, по математике того же Якова Перельмана. То есть совершенно сложные вещи, он пытался как бы донести до всех. Вот точно так же и здесь. Да, вот эти вот, допустим, там же и санитарные, гигиенические есть книги по Киеву 870-х годов. Там есть рассыпанные какие-то крайне интересные, но они очень маленькие, очень как бы такие, больше как бы для фактажа. Поэтому как бы это все нужно как бы сделать, переработать для того, чтобы это была какая-то действительно история. Художественная литература, тот же, например, Паустовский или Вертинский, в основном это, конечно, фантазии.
Дуже дякуємо Дмитру Шльонському, який розповідав у студії громадського радіо.